Отец, Сын, Святой Дух, Великий Боже, Святая Троица, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь. Мы очень простые люди, несовершенные, греховные. Но Ты с нами, мы верим в это, мы уверены в этом, потому что Твой Сын, когда родился в этом мире, Он ясно продемонстрировал, Господи, что Ты хочешь приблизиться к простым людям. Он родился не во дворце, не в центре Римской империи, не в столице ее. Он родился в маленькой стране, довольно незнаменитой, родился в маленьком городке, очень незнаменитом, родился даже не в гостинице, но в хлеву. Поэтому сегодня каждый несовершенный человек может быть уверен, что ты в этот мир пришел для него, что ты не гнушаешься никем, и нет таких грехов, и нет таких проблем наших сердец, которые были бы для тебя столь отвратительны, что ты бы твоя бы любовь не победила это, и ты бы не пришел к таким людям там, где они есть. Господи, спасибо Тебе за это. Мы просим Тебя, благослови сейчас это время, когда мы хотим вглядеться в Тебя самого и понять суть Рождества, и понять величие этого младенца. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Сводится. Да, чуть-чуть, если можно, что-то фонит. Евангелие от Луки, 2 глава, 40 стиха. Открывайте свои Библии. Евангелие Луки, 2 глава. Мы с вами постараемся посмотреть на то, какой младенец. Точнее даже нет, подождите, не открывайте. Мы откроем перед этим другой отрывок. Евангелие от Иоанна, 1 глава, сначала. Кто этот рожденный младенец? Мы говорим о нем, мы празднуем его день рождения, мы фокусируем свой взгляд на него. И нам нужно отвечать своей душе, кто он такой. Начался замечательный период, не просто один день, но целый период рождественских праздников. И в этот период настоящие христиане стараются проникнуть в смысл того, что мы празднуем. В смысл того, что Бог стал человеком, прожил тяжелую жизнь, служил много, пришел для того, чтобы в конце своей жизни умереть за грехи людей, пришел для того, чтобы пережить вместо нас наш ад. Он пережил его на кресте, вечные адские муки, вечный изливающийся гнев на нас был излит на Иисуса Христа там. В этот период настоящие христиане сосредотачивают свое внимание на самом Господе, на том, кто Он такой. Они стремятся приблизить свои сердца к Его сердцу. Они стремятся узнать Иисуса лучше, больше, чем они знали до этого. Они стремятся узнать Его максимально таким личностным, интимным образом. Они стремятся увидеть, что их душа откликается на эти истины рождественские, на того, кто родился. И они сражаются. Это нелегко. Нужно одержать победу в сражении. Для того, чтобы произошло такое приближение к Богу, необходимо пробиться через толщу рождественских традиций. Мир празднует Рождество, и традиции – это елка, это подарки для меня или для моих детей, не совсем для Иисуса Христа, хотя день рождения Его. В этом празднике есть очень много оккультных, языческих разных традиций, которые в украинском народе очень ярко представлены. И много-много других вещей, я не буду все перечислять. Нужно через это пробиться. Очень легко отвлечься на эти яркие огоньки, такие празднования, которые уводят в сторону от Иисуса Христа. Более того, в битве необходимо пробиться через наше с вами религиозное представление о событиях Рождества. Мы знаем эти события до банальности, то есть они как банальны для нас. Волхвы пришли к Иисусу, там ангелы явились пастухам. Кто из года в год читает Библию, кто ее перечитывает, кто празднует значительное Рождество не первый раз, для того эти события с легкостью становятся банальными. То есть они нам знакомы, они нас не удивляют. Когда-то удивляли, сейчас уже нет. И поэтому нам нужно пробиться через это. Пробиться через банальность, через то, что нам это все до боли знакомо. Иногда это выглядит почти как сказка. Мы смотрим какие-то открытки, какие-то картинки, они такие, ну, почти сказочные, там они красивые, такие разноцветные цвета. Не так это выглядело, конечно, это было реальное событие, реальные, там, хлев или пещера. Это не выглядело так тепло и так вот, когда мы там можем какой-то запах еды чувствовать за столом, и там елка, и такая атмосфера хорошая. Это было чуть-чуть, конечно, по-другому. Нам нужно пробиваться через все это. Нашей душе нужно пробиваться, чтобы увидеть Иисуса Христа. Более того, нам необходимо пробиваться через такое недалекое религиозно-сказочное представление не только о событиях Рождества, но о самом младенце. О самом младенце Христе. Мы смотрим, опять же, на какие-то картинки, мы видим там милого мальчика, подсвеченное его лицо лучом звезды. Если это пещера, там, конечно, был открытый свод, и через это была такая подсветка сверху. Конечно, так не было. Мы видим там, что вокруг этого младенца, мы на некоторых картинках или фотографиях мы можем видеть, не фотографиях, но картинках, что вокруг младенца еще другие есть младенчики с крылышками такие. Такие милые, абсолютно не библейские ангелочки. Библия совсем не такими описывает ангелов. Открытки показывают милого младенца, вокруг которого милые младенцы с крылышками. И мы думаем, что он был таким же ребенком, как и другие детки, которых мы видим. У нас милое чувство рождается, потому что мы, многие из нас, испытываем милое чувство к детям маленьким. И мы смотрим так на Иисуса Христа, и нам нужно пробиться через это представление о Нем. Потому что Он не был таким младенцем, как остальные младенцы. Он не был таким ребенком, как другие дети. И просто милого чувства, сегодня такая фраза есть, ми-ми-ми, если кто знает. Вот такого чувства недостаточно, когда мы смотрим на Него. Нам нужно пробиться через все это, чтобы увидеть Иисуса Христа таким, какой Он есть в Его детстве. В этой проповеди мы постараемся увидеть потрясающее отличие Иисуса Христа от всех детей, которые рождались в нашем мире. Мы посмотрим на Его невероятное отличие. Мы увидим, что Он был Сыном Бога. Он был божественным ребенком. Он был гением от Бога. Давайте вглядимся своими сердцами в того, кто родился, в этого ребенка, потрясающего ребенка, который пришел в этот мир, и это Сын Божий. Евангелист Иоанн описывает рождение Иисуса самым величественным образом в сравнении с другими евангелистами. Он не описывает подробности событий рождественских, но он сразу описывает саму суть этого младенца. И поэтому давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 1 глава, первые 18 стихов, и постараемся увидеть величие рожденного ребенка. И перед тем, как прочитаем, я задам вам вопрос. Подумайте о младенце Иисусе, который лежит на руках своей мамы. Вот вы его представляете. Или подумайте, мы сегодня посмотрим еще на Иисуса-подростка, на ребенка в Иерусалимском храме. Представьте его либо на руках, либо вот таким более взрослым. И посмотрите в свою душу, кого вы видите, кого видит ваша душа. Вот как видел его апостол Иоанн. Иоанна 1 глава с 1 стиха. В начале, то есть еще до сотворения мира, было Слово. Это Иисус Христос имеется в виду. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, оно было еще задолго до создания этого мира. Все, этот весь мир через Него начало быть. Вот этот младенец, Вот как Иоанн описывает Рождество. Вот кого он видит там в корыте, в яслях. Вот кого он видит в храме, 12-летний подросток, мальчик. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть, что появилось. Все через него появилось. В нем была жизнь. Вне его – это смерть. В нем – жизнь. И жизнь была свет человеков. Эта жизнь приносит свет людям. Эта жизнь рождает жизнь в душе людей. И свет во тьме светит. Этот свет приходит в этот мир, и этот мир – это тьма. И вот он светит, этот младенец светит во тьме. Не физический свет, обычный ребенок на руках выглядит обычно, но это духовный свет, который появился во тьме. И тьма не объяла его, она воевала против него. Еще до того, как он родился, война была, чтобы он не мог прийти в этот мир. Против линии мессианской битва была. Эта битва шла, и тьма боролась против него, и она не объяла его. С 9 стиха. Иоанн Креститель свидетельствует о нем и говорит: «Был свет истинный». Единственный истинный свет. Все остальное – это полутьма, полумрак, полусвет. «Был единственный свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Он светит в наши души сегодня. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Он все сотворил, он пришел в этот грешный мир, и этот грешный мир, человечество, не познало его. Очень малое количество людей познало его как Мессию. Пришел к своим, в свой народ, в свое селение, где он вырос, и свои его не приняли. Но не все его не приняли. А тем, которые приняли его, тогда, сегодня, в будущем, верующим во имя Его, вот кто принял Его, Он дал власть быть чадами, детьми Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Вот эта божественная жизнь, духовная, входит в этих людей. И Слово стало плотью, воплотилось, стало человеком и обитало с нами. Не просто зашло и вышло, но оно было с нами, оно жило нашей жизнью. Полная благодати и истины. Вот кто этот младенец. И Иоанн говорит: я смотрю на него, вот он стал плотью. Я смотрю на этого младенца, я смотрю на этого ребенка, и я вижу, он преисполнен божественной благодати. Он сам свидетельство и крик божественный нам, что Бог приближается к нам не на основании наших заслуг. На основании наших заслуг может к нам приблизиться только божественный гнев. И больше ничего, вот какие мы. Но когда мы смотрим на Христа, то благодаря божественной любви мы видим, Бог являет свою благодать, незаслуженная любовь к нам. Мы смотрим на этого младенца, и мы видим, вот его благодать, она для меня, вот его любовь, она для меня. Я не заслуживаю, но этот младенец переполнен этой благодати. Он, его появление в этом мире и то, как это произошло, кричит мне о том, что Бог имеет благодать по отношению ко мне. Он имеет незаслуженное доброе отношение ко мне через своего сына. Более того, этот сын полон не только благодати, но и истины. Он преисполнен мудрости, он преисполнен божественного разума, он понимает глубоко всю суть вещей, и он передает мне правду. Он единственный истинный свет, чистейшая истина, которая, или правда, которая, в которой нуждается моя душа. Иоанн говорит: и мы видели славу его, это славный младенец, величественный, таких не было других. И это не слава царская, это не слава первосвященников, это не слава знаменитостей, селебритис. Это все мусор по сравнению с этой славой. Его слава вот какая. Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Он Божий Сын, Он Бог. Вот слава, которую мы видим в этом младенце. Он не такой этот младенец, как все остальные дети. Сравнить его с моим маленьким ребенком, который у меня родился, это унизить Иисуса Христа. Испытать к Иисусу Христу просто чувство, которое я испытываю к младенцу, милому, который мне нравится, это унизить Иисуса Христа, потому что он не такой младенец. Праздновать его день рождения, так как я праздную день рождения своих любимых друзей или своих детей, это унизить Иисуса Христа, потому что он не такой. И его день рождения не такое имеет значение, как день рождения любого человека на земле. Он обладает славой, как единородный от Отца. И Иоанн свидетельствует о нем, Иоанн Креститель, и восклицая говорит: «Сей или этот был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня до основания мира. И от полноты его, его благодати, его истины все мы приняли. То, что мы имеем, это подарено нам от его щедрости, и благодать на благодать мы от него принимаем, продолжающееся незаслуженное проявление божественной любви к нам наполняет нас, и мы принимаем это. Не все это принимают, но Иоанн говорит, ну те, которые уверовали, а нас, говорю, мы принимаем благодать на благодать от этого младенца. Ибо закон дан через Моисея. Закон говорит, если ты исполнишь все заповеди, ты будешь благословен, ты будешь достоин того, чтобы быть с Богом, ты будешь удостоен того, чтобы войти в небеса. Но если ты не исполнишь хотя бы одну заповедь однажды в твоей жизни, ты будешь проклят. Ты не войдешь туда, ты не будешь достоин, ты не обладаешь божественной святостью, твое место в аду, потому что ты тот противник божественный. Ты против Бога, ты в армии сатаны, ты тот, которому безразличен Бог, ты тот, который надеется на свою религию, на свои достижения, а ты сделал не один грех, ты сделал тысячи, миллионы грехов, поэтому тебе там нет места. Вот что говорит закон Моисея, божественный закон через Моисея данный. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же, послание о том, что человек, нарушивший заповеди, может быть прощен, может быть принят, может получить незаслуженно вход в небеса, это послание через Христа, через Его истину. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа, через Его рождение, через Его смерть, через Его воскресение. Для тех людей, для кого беспокойство о вечной жизни своей души ничего не значит, день рождения Иисуса Христа – это просто милый новогодний праздник. Ну, религиозный только. Для тех людей, которые беспокоятся о своей душе, которые беспокоятся о душах своих ближних, которые беспокоятся, где их душа будет в вечности, рожденный младенец – это благодать. Для тех людей, которые читают Писание, и они оценивают себя не по интеллигентности своей или не по таким стандартам «я не украл, не ограбил никого, там, не убил», эти люди себя оправдывают, они думают, я буду в небесах, и они будут глубоко разочарованы. Для тех же, кто читает Библию и оценивает себя законом Моисея, тот понимает, я к Богу приблизиться не могу, я его не заслуживаю, я недостоин, у меня нет такой святости во мне самом. И потом он смотрит на младенца и говорит, вот он, полный благодати и истины. И он празднует не просто день рождения мальчика, не просто день рождения иудейского учителя, он празднует спасение для себя. Он празднует надежду для своей души. Бога не видел никто никогда. Но вот, единородный Сын, сущий в недре отчим, то есть который в Троице был, вот Он явил нам Бога. Вот кого Иоанн, апостол Иоанн описывает, кого он видит, Слово стало плотью. Он смотрит на этого ребенка, и он видит, он не такой, как все остальные дети. Значение, которое в нем заключено, и то, что он дает людям, это имеет не просто там, историческое значение, вселенское значение, это значение вечное, это трудно оценить нам какое-то значение. Колоссальное значение для нашей души. Вот кого мы видим. Евангелист Лука описывает не так, как Иоанн, младенца. И евангелист Матфей, и Марк, они описывают многие события, которые произошли перед рождением младенца и после этого рождения. И через эти события они показывают нам, кто этот Иисус Христос. Я напомню, наша цель проповеди созвучна с празднованием, да, с целью праздника, вглядеться в Иисуса, кто Он, какой Он. Чтобы наша душа могла приблизиться к Нему, чтобы мы могли порадоваться о Нем, чтобы мы могли увидеть Его по-другому. Не просто узнать интересные факты, сколько было волхвов, на чем они приехали, на верблюдах или на лошадях, какие-то еще факты. Это все важные факты, библейские, но они все предназначены для того, чтобы наша душа приблизилась ко Христу. Вот почему я в начале богослужения закрывал глаза, потому что я видел что-то, и это начинало отвлекать меня. И мне нужно было закрыться для того, чтобы свою душу вести ко Христу. И это то, что, может быть, нам нужно как бы сделать на Рождество. Нам иногда нужно закрыть глаза, образно говоря, на всякие разные замечательные вещи, которые могут нас отвлекать. То ли занятость, то ли какое-то предновогоднее там, покупки подарков, или я не знаю, кто что делает. И иногда нам нужно просто сфокусировать свою душу на Христе, и нужно закрыться от всего, от проблем, от разных вещей. Евангелист Лука во 2 главе 40 стиха мы будем читать одно событие, которое неделю назад мы с вами начали уже исследовать, сегодня мы продолжим. Это событие, можно сказать, как последнее событие рождественское, которое описано в Евангелиях из того, что описано нам. В этом событии Иисус предстает уже не младенцем, Он уже родился 12 лет назад, Он ребенок. И это почему мы отнесем это к Рождеству? Это уникальный текст, который помогает нам понять младенца. Это единственный текст, который показывает нам Иисуса Христа ребенком. Единственный текст, который показывает Его ребенком в действии. До этого во всех событиях ребенок был в событиях, но он ничего не делал. Ничего не говорил, никаких поступков не совершал. И вот евангелист Лука описывает нам события, в котором Иисус действенный. И тут есть много уникальных моментов, я напомню. Это первый текст, где Иисус уже не младенец, хотя все еще ребенок. Это первый текст, где Иисус активен. Это единственный текст, где Иисус находится в возрасте ребенка и что-то делает. И это единственный текст, где Иисус находится в подростковом возрасте. Только этот текст доносит до нас слова и действия из жизни Иисуса за первые 30 лет. Больше мы ничего не знаем, что Иисус говорил или делал за все 30 лет своей жизни. Первые 30 лет. Стих 40, который мы будем читать, покрывает первые 12 лет жизни Иисуса Христа. Буквально несколько слов об этом там написано. Потом, собственно, событие, которая покрывает одно единственное событие из подросткового периода жизни Иисуса. Бог решил донести именно это событие до нас. В этом отрывке мы видим, что Иисус был не таким ребенком, как все остальные дети. Он был гением. Он радикально отличался. Он был гением из гениев. И последние стихи покрывают период жизни Христа от 12 до 30 лет. И мы видим, если Бог решил из большого периода жизни своего Сына донести до нас одно единственное событие, значит, оно играет колоссальную важность. Вот в чем одна из сторон, почему это важно. Только этот текст описывает активное величие Иисуса ребенка. Он помогает увидеть нам величие Христа в его детстве. После этого описаны многие события, где мы видим величие Иисуса Христа, когда Он уже мужчина, 30-летний. А этот текст показывает нам Его величие, активное величие в Его детстве. Вот почему мы этот текст относим к рождественству. Этот текст является ключом от замка. Этот текст является ключом вот от какого замка? От замка такого милого детства Иисуса Христа. Религиозного, сказочного, рождественского такого, или банальных событий, которые мы знаем до того, что они стали для нас банальными. Этот текст помогает нам посмотреть на все эти события и увидеть там, в этом младенце, величие, красоту, достоинство, грандиозность божественную. Таким образом, этот ключ спасает нас от религиозного, сказочного, банального представления об Иисусе в детстве. По этим причинам этот текст уникальный. Хорошо, давайте посмотрим на невероятно величественную, интересную личность Иисуса Христа. Можете увидеть несколько картин, когда художники пытались как-то передать вот эту вот историю, которую мы сейчас с вами будем читать. картины разные, в разные периоды написаны, немножко разные представления людей отражают об Иисусе Христе. Итак, Луки, 2 глава, с 40 стиха. Будем читать стих за стихом и будем рассуждать. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Иисус младенчества быстро рос в зрелости. Он рос в характере, его характер был удивительным. Это был удивительный ребенок. Он не грешил никогда. Он был милым, он был трудолюбивым, он был послушным, он был невероятно сообразительным, он был мудрее, чем взрослые люди, чем большинство взрослых людей. В 12 лет он достиг такой мудрости и такой истинности, или вот этой истинной мудрости, что мы увидим, он удивлял мудрейших учителей Израиля. То есть еще до 12 лет он уже как бы преодолел эту планку зрелости простых взрослых людей. Может быть, в 6 лет он уже был намного мудрее, чем простые люди, необразованные люди, люди просто, которые имеют жизненный опыт, какую-то там специальность и так далее. Если в 12 лет он преодолел мудрейших людей. Он рос в знании истины. Он рос в идеальном умении применять истину к сложившимся реалиям жизни. Мы с вами много всего знаем, но очень часто глупо поступаем. Хотя вроде бы правильные ответы знаем. Вот мудрость – это умение применить истину абсолютно точно. Сколько нужно говорить, какие слова говорить, где нужно молчать, сколько нужно работать, как нужно посмотреть, как нужно на что-то отреагировать, как нужно побеждать какие-то трудности в жизни, какую-то борьбу и много-много другое. Божественная благодать проистекала от этого ребенка. И это было очевидно. В 52 стихе, в конце этого отрывка, написано подобный стих, описывает уже те годы с 12 до 30 лет. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Этот ребенок с невероятным успехом рос в истине и мудрости. В интеллектуальном развитии, в эмоциональном развитии, в физическом развитии он развивался невероятно успешно. Он невероятно отличался любовью к Богу и людям. Это рождало как бы ответную реакцию. Было очевидно, что Бог любит его, и люди любили его. Когда он был маленьким, когда он был 20-летним, его окружала ответная любовь. До того момента, пока Иисус не начал говорить истину людям о их состоянии, о том, кто он есть, люди очень сильно любили его. Как только он начал говорить людям об их проблемах, их сердец, люди возненавидели его и убили его в жизни. Но пока он молчал, все любили его, потому что он был невероятно хорошим человеком. Он отличался от всех. Он был настоящим мужчиной, он был достойнейшим из достойных мужчин, и при этом ему получалось быть снисходительным к нищим, голодным, с детьми играться, поэтому он был просто любимец всех, но он не был каким-то глупым, он не был каким-то просто забавляющим всех. Он был настоящим, сильным, зрелым, великим, и его любили. Его не боялись, не избегали его. И Иисус был уникальным ребенком, уникальным мальчиком. Подобное ему никогда не существовало. 41 стих. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Преодолевали огромное расстояние в 150 километров, 4-5 дней пути. Путешествие с праздниками занимало больше 2 недель. Небогатая семья ежегодно ходят, поклоняются Богу на праздник Пасхи, платят большую цену за это, готовы платить за это цену». 42 стих. «И когда он был 12 лет, пришли они также, как и каждый год, по обычаю в Иерусалим на праздник. На этот праздник сходили тысячи людей, приносилось колоссальное количество жертв. Историки говорят, до 1 000 000 жертвоприношений приносилось в храме. Все священники приходили и служили, все левиты были там. И Иисус 12 лет смотрел на эти потоки крови, на разрезанные шеи у овец. на сдертые шкуры, и он думал о том, что через чуть больше, чем через 20 лет он будет на месте этой жертвы. С него будут сдирать шкуру, образно говоря, ему будут перерезать горло, над ним будут издеваться, люди будут хулить его, ненавидеть его, он будет страдать. 12-летний мальчик выдерживает такое напряжение. Я иногда думаю, а если моя мама умрет, и у меня слезы на глазах накатываются. Или о детях своих думаю, если что-то случится. Он смотрел на то, что его возненавидел. Знал, что Иуда растет где-то. Он знал, где-то растут его ученики, которые все его предадут. Он знал, что вырастают сейчас поколения разных. Есть уже пожилые, взрослые, которые стариками станут. Есть молодое поколение вырастет, которое будет там на площади кричать: «Распни его». Он смотрел на эти жертвы за жертвами из года в год. Он был на празднике Пасхи. Этот маленький ребенок, который пришел в этот мир, ясно понимал свою миссию. И он, можно себе представить, что он переживал в своей душе. И ни с кем не мог поделиться. Никто не мог понять его. Когда он уже вырос, когда он уже говорил своим ученикам о том, что ему нужно идти в Иерусалим и там много пострадать, и быть убитым, и потом воскреснуть третий день, его не понимали ученики. Он, как в свои 12 лет, не понимая, как он переживал такой стресс, так и потом уже в 30-летнем возрасте, он ни с кем не мог разделить эту боль, кроме как со своим Отцом Небесным. Никто не мог понять его. Его родные, его мама, его братья, которые родились от Иосифа и Марии, сводные братья по матери, они говорили, что ты выжил из ума, когда смотрели на его служение. Что ты о себе возомнил, что ты там о себе проповедуешь? Они думали, он сошел с ума, что он псих. Священники думали, что он исполнен бесами, бесноватый, и силою сатанинской делает всякие там исцеления и тому подобное. То есть Иисус знал свой путь. Когда был маленький, был очень глубоким. Если бы он был здесь 6-летним или вот этим малышом, которые выходили здесь, пели, мы бы с вами здесь все на колени стали вокруг него, и мы бы, разинув рты, слушали его мудрость. Он бы не звучал, у него не был голос баса, как у мужчин взрослых. Его голос был бы тонким, как у маленьких детей 6-летних. Но мы бы разинув рты и сидели и слушали, если бы он с нами делился. 43 стих. «Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок или подросток и Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его». Семья Иисуса отпраздновала все дни праздника, то есть 7 дней, хотя могли раньше вернуться, но это была очень любящая Бога семья. Не на словах, на деле. Поэтому они праздновали 7 дней. Когда необходимо было уходить домой, Иисус намеренно остался в Иерусалиме. Это не произошло случайно. Это не произошло из-за его неупорядоченности, забывчивости, необузданных желаний, или его неуважительного отношения к своим родителям, или его непослушания, или кто-то бы сказал, такой подростковый возраст, бунтарский. Это не поэтому произошло. Это не произошло ни случайно, ни из-за греховного отношения к родителям. Это не произошло ни из-за слабости Иисуса, ни из-за недопонимания, ни тем более из-за греха. Иисус не делал никогда грехов. Он остался там из-за очень праведных намерений. У него было праведное намерение, почему он остался там. Это не было случайность. Проблема, с которой я борюсь, когда я читаю этот текст, я представляю его ребенком. Причем, когда я представляю ребенком его, то я иногда смотрю там на своих детей и смотрю, я даже представляю его менее развитым, чем мои дети. Менее сообразительным, менее глубоким, менее понимающим. Ну ребенок, что ты с него возьмешь? Ну, дети, они вот такие, что они понимают? Своих я люблю, поэтому, мне кажется, они понимают больше. Других я люблю тоже, но не так может быть. Субъективный отцовский взгляд. Но, и мне нужно бороться с моим представлением. О, Иисус ребенок, ну, заблудился мальчик. Это не так. У Иисуса было божественное намерение, почему он там остался. Это событие, величайшее событие Божьего провидения в истории. Это величайшее событие, которое Иисус делает в своей жизни. Это не просто какая-то там мелочь из детства. И Иисус имеет намерение, Он знает свою миссию, Он что-то достигает. Это произошло не из-за слабости Иисуса, но из-за совершенства Иисуса, которое Его родителям, в кавычках, да, Иосиф не совсем был Его родителем, которое Его родителям было непонятно, это совершенство. Как и нам оно непонятно. Бог часто из-за своего совершенства что-то делает, и нам непонятно, зачем это. Например, человек читает эту историю, и мы сейчас дочитаем, и увидим, сердце родителей разрывалось на части. Он подумает, какой же это любящий Бог. Это абсолютно наглое отношение к своим родителям. Я не вижу здесь любящего Бога. Я не вижу здесь, как Иисус смел так поступить со своими родителями. Мария столько перестрадала в своей жизни. Он эгоист в этой истории. Так скажет всякий человек, который претендует на то, что он все понимает, и он не хочет закрыть свой рот и учиться. Закрыть свой рот и слушать. Он все знает, он все разбирается, здесь все понятно. Но другие люди, которые они закроют свой рот и они постараются услышать, они поймут, что здесь проявляется совершенство этого ребенка, которое нам трудно понять. Трудно понять, почему он ведет своих родителей через такие трудности. Но у этого есть замысел. Мы попытаемся это понять. Чуть позже мы обратим на это внимание. Какие были намерения Иисуса. 44 стих. Прочитаю в 43. «Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими людьми в караване. Пройдя же дневной путь, то есть они шли целый день до вечера, остановились, как-то обустроились, приготовились к ужину. Написано, стали искать его между родственниками и знакомыми. 45 стих. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Паломники, когда шли, дорога была далекая и небезопасная в то время. Они объединялись в такие караваны для того, чтобы быть более защищенными. Женщины и дети шли впереди, мужчины сзади, потому что если наоборот, мужчины, не замечая, отрывались, их нужно было догонять детям, женщин. Поэтому дети и женщины задавали определенный ритм или скорость. И более того, люди шли, как-то из своих селений, из Назарета, какая-то группа людей, там родственники вместе, они знакомые, они все идут вместе, и в то время индивидуализм не был так развит, как сегодня, поэтому это было больше, людям было дело до того, что рядом происходит. И они заботились друг о друге, конечно, и влазили в чужие дела тоже, но и заботились. И поэтому это была такая безопасная, большая группа людей, которые любили друг друга, заботились. Мне рассказывали, как буквально сегодня, если приехать в Грузию, то грузины подходят и чужих детей целуют. Что любовь такая, они как бы не могут. У меня есть друг грузин, мы целуемся периодически с ним. То, что он меня обнимет, это 100%, то, что он будет улыбаться до ушей, и это просто, это такая культура, там это еще более такая развитая культура, поэтому они не беспокоились, что Иисуса нет рядом. Родители были спокойны, что его нет рядом, еще и потому, что Иисус был невероятно послушным ребенком. Иисус всегда был там, где он должен был быть. Поэтому они не думали, что он что-то сделал неправильное, и они были очень спокойны целый день, не видев его. Не были уверены, он рядом. И вдруг вечером они обнаружили, что его нет. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. То есть они один день шли, затем вечером обнаружили, Иисуса нет. Начали возвращаться в Иерусалим, шли еще один день. И потом, скорее всего, как я понимаю этот текст, еще один день они искали его в Иерусалиме. И они не пошли сразу в храм. Может быть, они пошли в то место, где они останавливались на ночлег, к знакомым людям. Может быть, из года в год они там останавливались, искали где-то там, где могли дети затеряться. Понимаете, да? Там огромная толпа людей. Огромные, сотни тысяч людей. Еще не все ушли. То есть переполнены, битком забитый город, они ходят, ищут маленькие улочки, никаких там новостей, полиции, раций, телевидения. Нужно самим отыскать, это серьезная ситуация. Они ходят и ищут его. Подумайте только, что они пережили в своих сердцах за эти 2 дня. То есть один день они думали, Иисус рядом, и потом еще два дня они понимают, Иисус потерялся. Я когда-то своего сына потерял на 5 минут. У меня прокрутились такие картинки в голове, когда я бегал и искал его. На день рождения моей жены мы где-то были, играли в боулинге, потом мы шли, и он где-то вот точно так же. Я думал, он впереди с ней, она думала, что он со мной, а они не с нами. И все это день рождения начинает бегать. Их 5 минут мы сразу нашли, но мне хватило этих 5 минут. Я переживал. Они 2 дня искали его. Они шли в Иерусалим, в котором было много-много чужестранцев, которые тогда была работорговля. Это была законная работорговля. Можно было украсть и в своей стране потом законно продавать его. Можно было думать, что они, какую боль испытали по отношению к потере сына. Можно было думать, какое чувство ответственности перед Богом они испытывали. Бог доверил нам своего сына, и мы его потеряли, и с ним что-то случилось, мы его не защитили. Иисус же был в храме с учителями. Учителя, которые пришли со всей Римской империи в Иерусалим. Огромная-огромная территория империи. Они приходят на поклонение. Скорее всего, престарелые люди, уже мудрейшие из мудрейших. Это были иудейские эксперты в Божьем слове, в Божьей мудрости. Они идеально, умело применяли истину. Они были экспертами в божественной духовности, как жить истинной духовной жизнью, как расти духовно. Они были экспертами в понимании сути вещей, что зачем происходит, на что нужно повлиять, чтобы что-то изменилось, экономика, политика там, и так далее. То есть они были очень мудрыми людьми. Они были мудрецами, экспертами в понимании того, как созидать народ Божий, как развивать его. Это были очень мудрые люди, великие иудейские эксперты, ученые своего времени. По-своему, это были как ученые, имеющие докторскую степень того времени. Лучшие учители Божьей истины. Истины, которая описывает не просто религиозные обряды. Истина Божья описывает всю жизнь, поэтому они понимали жизнь. Это были мудрецы в понимании Бога, в понимании вечности, в понимании человеческого сердца, в понимании отношений Бога и людей. Они были мудрецы в понимании общества человеческого, со всеми составляющими, как оно развивается, почему всякие разные вещи происходят, как решать проблемы этого общества. Это были люди, многое познавшие и имевшие богатый жизненный опыт. Постарайтесь их представить. Они 7 дней уже праздновали, они приходят не один раз, мудрецы, которые в храме, которым приходят советоваться, предположим, этим мудрецам там 60-70 лет, и рядом с ними те, кому 40 лет или 50 лет, это, ну, кто они? Они ничего в жизни не понимают. Эти 40-летние, 50-летние сидят, разинув рты, и слушают их мудрости. Как бы вели себя дети и юноши, и даже зрелые мужчины в этой ситуации? Они бы старались прильнуть и тихонько учиться, чтобы не помешать разговору мудрецов. А как вел себя Иисус, подросток, рядом с ними? Он авторитетно, при этом уважительно учил этих мудрецов. Уважительно, потому что он не занял позицию над ними, но он задавал их вопрос, им вопросы, слушал ответы, реагировал на это и через это учил их. Как же 12-летний Иисус смотрелся на их фоне? Все дети, юноши и молодые мужчины смотрелись бы неуверенными, малозначащими, не понимающими, о чем идет речь, и поэтому смотрелись бы жалко. Мы бы с вами так смотрелись. Просто бы сидели бы и слушали. Самое мудрое наше выражение было бы просто молчание. Тогда кажется, будто бы мы что-то еще понимаем из того, что слушаем, и там на такой глубине можем рассуждать. А как смотрелся Иисус на фоне этих учителей? Чтобы ответить на этот вопрос, мы по-другому скажем. Как смотрелись мудрейшие человеческие учителя на фоне Иисуса? Эти учителя смотрелись жалкими, неуверенными, незначащими, непонимающими, растерянными и удивленными. Они сидели, они открыли рты, они не могли поверить, что он дает такие ответы, что он понимает такую глубину, что он наставляет их. Иисус же смотрелся авторитетным, идеально знающим, понимающим Божье Слово, мудрым. понимающим саму суть вещей, к нему хотелось прильнуть. Эти старики, учителя, они хотели прильнуть к нему и боялись сбить его речь, когда он говорил, комментируя их ответы или что-то там говоря. Эта ситуация являет нам, что Иисус был потрясающе интересной личностью уже в 12 лет. И Иисус не религиозная икона, которая красиво нарисована, и пусть себе там будет в церковном здании. А здесь у нас современный, интересный, динамичный, увлекательный мир. И, конечно, нам нужно быть как-то с Богом, поэтому мы заходим в этот свой храм, в котором висит эта икона. Я не имею в виду физическую икону, я имею в виду икону, которая у нас здесь, в сердце. Наше представление об Иисусе Христе, когда мы молимся Ему, когда мы читаем Евангелие. Очень часто это вот такая блеклая икона человека, который просто помалкивает, иногда там что-то такое говорит, оторванное от жизни, иногда что-то и вроде бы с жизнью связано. Но это точно не человек, который пленяет нас с собой, который привлекает наше внимание к нему, который буквально, ты когда слышишь его, ты забываешь обо всем, тебе хочется быть с ним. Это самый ценный тот, с кем тебе хочется быть. И Иисус 12 лет уже был невероятно притягательной личностью. Вот Рождество, кого мы празднуем. С ним хотелось быть рядом. У него было глубочайшее понимание всех вопросов жизни. Он говорил несколько фраз, и разрешались узлы, которые завязаны в нашей душе десятилетиями. Я со своей женой вчера говорил, я прочитал одну просто такую блистательную мысль Паскаля, французского философа и ученого. И он сказал, что все люди в мире делятся на два типа. Одни ищут, а вторые не ищут. И я вечером, там уже поздно очень, я побежал ей читать это из книги, и я говорю, слушай, это связано с той дилеммой, которую я десятилетия не могу решить для себя, почему некоторые люди вот так вот реагируют, а другие по-другому. И это не ответ на самом деле, это только такой набросок, это только маленький шаг в ту сторону, и он меня уже поразил. А Иисус мог прийти, и эти дилеммы, которые мы испытываем с детьми своими, с внуками, с родителями, с страной нашей, с самими собой, мы не понимаем, как это преодолеть в себе. Иисус одной фразой, как скальпелем разрезает это все, и все становится понятно и легко. И у тебя появляется сила двигаться в правильном направлении, это Он. Я не знаю, вы это испытывали в жизни или нет, когда есть это напряжение, и потом Бог дает ответ. И Иисуса каждое слово было таким ответом. Лев Толстой сказал, что в жизни нужно прочитать 10 книг только. Но путь к этим 10 книгам лежит через 1000 книг. Нужно найти эти 10 книг. То есть о чем идет речь? Нужно найти эту книгу, которую ты читаешь, и она просто тебе дает ответы, ответы, ответы. И ты просто, у тебя развязываются эти узлы, тебе становится легко на душе. Ты чувствуешь себя свободным, ты взлетаешь, ты отрываешься от того, что тебя сковывало, от страхов пред людьми, от каких-то беспокойств о будущем, от того, что у тебя там финансов недостаточно, о том, что ты можешь что-то там потерять, от напряжений каких-то. Ты вдруг разрешаешься и получаешь свободу. Тебя больше не мучает это все. Это свобода, которую приносит Божье Слово. И Иисус в каждой фразе это делал. Если человеку нужно было это освобождение, он мог сразу это сделать. В каждой фразе, без исключения. У него не было ни одной фразы, которую он говорил, и она была, ну, такая хорошая, неплохая мысль, надо запомнить, но не идеальная, несовершенная, которая как бы по касательной била вот этот узел завязанный, но не могла его развязать. Это не к Иисусу. Это ко всем людям на земле, ко всем гениям, мудрецам, но не к Иисусу относится. Если он не развязывал какой-то узел, то потому что этот узел должен был быть завязанным, чтобы завязался сильнее и потом развязать его и научить большему чему-то. Это наш Господь. У него были ответы на все вопросы общества, жизни отдельного человека, на все вопросы наших душ. От Христа невозможно было оторваться. Люди, которые любили истину, буквально приклеивались к Нему. Они не могли оставить ее. Люди, которые ненавидели истину, потому что истина ранит наши сердца, которые хотели жить в иллюзиях, они не ищут правду. Это как раз та категория людей, которая не ищет истину. Они стараются скрыть эту истину, которая явилась им в жизни через Христа. Такие люди ненавидели Иисуса. Такие люди убили Его. Такими все мы с вами точно были. И, может быть, в этом зале есть люди, которые сейчас такие. которые, конечно, так о себе не скажут, скажут, ну, я как-то еще не созрел, как-то что-то, ну, более красиво о себе скажут, но, по сути, не хочется принимать ту истину, которую Иисус проповедует. Бог святой, а ты грешный, и ты оскорбил Бога, и оскорбляешь, и святость Его требует наказания тебя. Справедливость это совершит, ты будешь вечно в аду. Неприятные все истины, и ты ничего с этим сделать не можешь. Но Божья благодать, Божья любовь проявила через Христа, и Он родился и умер на Голгофском кресте, пережив твой ад. Справедливость восторжествовала. Все твои грехи уже были наказаны. Бог наказал своего Сына вместо тебя. Вчера я читал еще, есть такая книга «Все мое предельное Господу». Очень рекомендую вам. Освальд Чемберс. Человек удивительной истории и удивительно глубокого понимания Бога. И он говорит о призвании души человека на служение. И он говорит по-разному о призвании. Вот в этом дне он говорил так, что Бог призывает нас в общем, а не к какому-то конкретному делу. Хотя и к конкретному делу Бог иногда призывает. Но в основном он в общем призывает. И он говорит, Бог являет свое естество нам, и когда оно... как бы свои ценности, свою истину, когда это становится ценностями нашей души, и мы перерождаемся духовно, то у нас появляется естественное желание просто Ему служить. Это как естественная реакция на Его любовь. Он так полюбил меня, Он столько сделал для меня, я хочу отплатить Ему. И этот порыв заканчивается, если он действительно развивается, он заканчивается тем, что человек говорит, я хочу быть Твоим рабом, я сдаюсь, Господи, вся моя жизнь Твоя. Бери меня, используй, направляй меня. Я знаю, это будет трудно иногда, будут несовершенные люди на меня влиять, и это будет твоя рука, Господи, я сдаюсь. Потому что сердце такого человека пленяется этим Христом. Он увидел Христа на Голгофе, он, его душа была пронзена этими истинами, он смотрит на Голгофу, и он видит эту любовь, он видит эту истину и благодать, он покоряется ей, обретает спасение, и когда он смотрит на нее, он говорит, я не могу жить больше для себя. Я больше не могу жить для себя, я люблю тебя, я хочу хоть как-то на твою жертву ответить, и в этом смысле я хочу пожертвовать всем, что у меня есть для тебя. Свободой, временем, талантами, деньгами, планами в жизни, карьерой, чем угодно, семьей, чем угодно. Это не значит, что это нужно потерять, не значит, что нужно развестись, не об этом речь, но это значит, я не буду жить ради этого, я буду жить для тебя. Люди, которые так познали Христа, они приклеивались к Иисусу. Тысячи людей следовали за Иисусом. Он был и есть сейчас. Он здесь с нами. Он с нами сейчас. И Он здесь более великий и более интересный, чем все исторические знаменитости, чем все современные знаменитости, с которыми мы бы очень хотели провести время. Есть люди, с которыми я очень хочу провести время. И я не смогу, скорее всего. Но он более весомый и более интересный, чем все они. Именно поэтому апостолы Иисуса Христа не могли его оставить. Даже тогда, когда он начинал смущать их тем, что он говорил. Он ранил их своей истиной. Нет времени читать, пометьте себе Иоанна 6 глава. Можете с 35 по 69 стихи прочитать. Иисус говорит странные вещи. Люди, там, он говорит, вы не будете иметь спасения, если не будете есть плоть мою и тело мое и пить мою кровь. Странная вещь, очень странная вещь. И другие вещи он там говорил странные. И написано, многие его оставили. И он говорит, поворачивается к ученикам своим, говорит, не хотите ли и вы оставить меня? Он не умолял, хоть-то вы не уходите. Не хотите ли и вы оставить меня? Почему он это делает? Потому что он хочет, чтобы их сердце выбрало Христа за его ценность и было готово переживать тот дискомфорт, который есть рядом с Богом. Рядом с Богом есть дискомфорт. Его нужно согласиться иметь или принимать в свою жизнь ради того, что мы видим драгоценного в Боге. И поэтому он задает им такой вопрос, чтобы они научились принимать этот дискомфорт. Он не пытается сгладить этот дискомфорт. «О, извините, извините, это я им сказал, но вам я скажу по-другому, вы все должны понять. И, ну, даже если вы не понимаете, давайте я вам исполню некоторые ваши желания». Он так не делает. Он очищает это сердце, которое требует от Христа, как палочки-выручалочки, решать всех проблем, и он учит их. И он говорит, не хотите ли оставить меня? И они говорят, Петр говорит, куда нам идти? У тебя глаголы или слова вечной жизни? То, что мы слышим от тебя, пленяет наше сердце. И мы хотим жить для тебя. ты, то, какой ты, то, что ты говоришь, истина и благодать от тебя исходят, и развязываются наши узлы, и поэтому мы хотим быть рядом с тобой. Итак, Иисус не был и не является сейчас скучной личностью. Он самый великий, самый интересный, самый притягательный и самый желанный для нашей души. Наша душа о нем скучает, а не о женихе, а не о муже, а не о внучке или о жене. Наша душа скучает о нем, и мы обманываемся, пытаясь его заменить на самых лучших из людей. И Иисус удивлял своим пониманием и своим характером. И об этом можно много говорить, но нет возможности. 47 стих. «Все слушавшие его дивились разуму и ответам его». Вот их реакция. Открытые рты, они слушают его, они удивляются, как он мыслит, как он мудро мыслит, какое он имеет вообще понимание, и они удивляются каждому его ответу. Он дает ответ, и они удивляются. И еще один узел развязывается, еще их душа освобождается, и у них глаза открываются, они видят Бога, они просто ошарашены. Я представляю себе этих мудрецов, как они шли потом с этой Пасхи. Кто-то в свой город в Иудее, кто-то в Римскую империю далеко, и что они говорили, и как они были ошарашены, как они пришли к своим женам, к своим детям, может быть, как я в 12 ночи к жене с этой книжкой, и они пришли не так, как я, они были, представляешь, мы встретили там ребенка, Иисус из Назарета, я 60 лет, я закончил столько школ иудейских, я имел такой опыт, я не понимал этого, я не знал, как это соединить, а он мне из Писания показал, как это все соединяется, это уже все открыто, это не он от себя наговорил, это не он просто там чувствую так и что-то сказал, он показал нам это из Писания, и все срослось, все соединилось, и все стройным стало, я готов умирать, я готов уже умирать, он сделал это для меня, обида ушла, которая у меня была на моего деда еще. Всю жизнь я ее вынашивал, я ее не видел. Эта боль одиночества ушла, потому что я увидел, какой Бог близкий. Чувство какого-то несоответствия, неадекватности Богу, это решилось, хоть я и не подхожу ему, но он принимает меня. Неразрешенные какие-то трудные вещи, я не мог объяснить это в Писании. Он не объяснил мне это, но он объяснил и другие вещи, и мне на душе стало легко, мне теперь с Богом рядом и хорошо. Хотя я не могу объяснить, почему Бог делает то или другое или третье. Представляешь, вот это было празднование Пасхи у меня. Такого никогда еще не было. Я встретил Иисуса. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Вот в библейском тексте, в Евангелиях, впервые мы видим Иисуса активным. Это первое событие и шок. Вот он открыл рот, он говорил до этого, но в описании, кажется, вот он заговорил. И вот реакция. Мир переворачивается от его слов. Души переворачиваются. Вот он Иисус Христос, ребенок. Вот он Иисус, великий младенец. Вот он Иисус, великий подросток. Мы видим более взрослого Иисуса. И то, что мы видим, шокирует нас. Потому что мы видим мальчика-гения. Это не просто умник. Это не просто надменный пацан, который там что-то говорит. Он не просто самоуверенный. Обычно молодые гении именно такие. Мы видим, что Иисус, как мальчик, как молодой человек, как мужчина, был абсолютно выдающимся человеком. Он был Сыном Божьим, он был Богом. Он был мудрее Соломона. Во всем опыте Соломона Иисус 12 лет был мудрее его. Он был более страстным в поклонении, нежели Давид. Он был более успешным лидером в свои 12 лет, нежели Иисус Навин, который ввел в обетованную землю народ Божий. Он обладал более притягательным, более влияющим характером, нежели все лидеры, описанные в Библии и в истории человечества. Мы видим Иисуса уже в 12 лет таким, что это пленяет наши сердца. Нам хочется быть рядом с Ним, хочется быть с Ним знакомым, хочется сказать «Я знаю Его». Хочется с Ним дружить, хочется слушать Его, хочется быть на Него похожим. Мы чувствуем, что это великая честь быть одним из Его учеников. Нам хочется, чтобы Он, даже не хочется, мы не смеем, но если бы такое было, чтобы Он нас назвал своим лучшим другом, чтобы Он мне сказал: «Коля, ты мой лучший друг». Или «Ты, Наташа», или «Ты, Лена, ты моя лучшая подруга». Душа нашего это хочет. Если бы вы знали информацию о молодых гениях, это бы лучше вам помогло. У меня нет времени говорить об этом. Я приготовил вам сказать о Моцарте и Уильяме Джеймсе Сидисе. Найдите Сидис такой. Прочитайте. Человек, который, например, между 4 и 8 годами он написал 4 книги по анатомии. А в 4 года он прочел Гомера в оригинале. Он уже знал к тому времени греческий язык. И так далее, и так далее, и так далее. Моцарт сочинял потрясающие вещи. IQ, кстати, этого Сидиса было до 300, а у обычных людей это 90-100. То есть человек, который выучил колоссальное количество языков и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, не справился со своей гениальностью. Как мы знаем, и Моцарт не очень хорошо справился. Иисус рос без греха в самом себе, поэтому его развитие было уникальным. Он был переполнен мудростью, поэтому мог создать любую симфонию и решить сложнейшую задачу. Он обладал потрясающим пониманием мира, всех процессов, людей, себя, своего призвания, что ценно, что никчемно. Он знал Бога идеально, он знал, как Бог относится к нему. Иисус был мальчиком-гением, причем гением не в одной дисциплине, но во всех. Он был гением в самой сути жизни. Хотели бы вы лично знать такого Иисуса? Хотелось бы вам быть другом такого Иисуса. Хотелось бы, чтобы Он считал вас лучшим другом. Не является ли Он ценнее, чем наши мамы, папы, дети, внуки, жены, мужья, мечтатель в мечтах какой-то жених или невеста? Он является ценнее. И когда мы празднуем Рождество, мы не празднуем просто такого милого младенца, который просто мило выглядит, как все детки. Это великий Творец, который каждый день своей жизни, когда рос, удивлял своей гениальностью. 48 стих. «И увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: „Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великой скорбью искали тебя“. Он сказал им: „Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?“» С большой буквы имеется в виду отцу. Иисус не оставался в Иерусалиме из-за непокорности. Он пытался донести, заботливо донести важные истины и до своих родителей в том числе. Вот чему он мог учить их. То, что он остался в Иерусалиме, не предупредив своих родителей, показывает, что Бог иногда действует так, что людям непонятно, что люди попадают в трудность. Но это нужно, чтобы люди оказались перед стеной собственного несоответствия и поняли, что без Бога они не справятся. Им нужен Бог. Это очень важный ответ для их души. Для этого им нужно попасть во тьму, чтобы оценить свет. Во-вторых, Иисус отрезвлял земных родителей, чтобы те... Представьте, как они его любили. Идеальный ребенок. Вот уж тут точно как бы вот это вам ребенок дан. Уж точно они его таким воспитали. Это не их заслуга. И как они его любили. Поэтому он отрезвлял своих земных родителей, чтобы те понимали, что он будет больше подчинен желаниям небесного Отца, нежели желаниям земных родителей. Вот как он будет жить. И это уже было предсказано Марии, написано: «И тебе самой оружие или меч пронзит душу твою». Это будет в будущем. Он готовит их. Иосиф умрет раньше, но он точно готовит свою маму к тому, чтобы она смогла пережить то, что ждет впереди. Ей будет еще очень больно, еще до смерти Иисуса Христа, когда он будет служить. Уже это будет ей трудно и непонятно. Он готовит ее. В чем еще? Почему Иисус еще мог там остаться и чему учить? Иисус готовил маму к тому, что он вновь потеряется. Образно говоря, он вновь потеряется на 3 дня, когда его распнут, когда он умрет, когда его убьют. Но затем он найдется, когда он воскреснет. И более того, он учил ее, что он потеряется еще больше, как бы до конца ее жизни, уйдя на небеса к Отцу Небесному после воскресения. Но он оставит вместо себя апостола Иоанна для нее, чтобы смягчить ее боль. И сам через Духа Святого будет с ней рядом всегда до скончания века ее. И он учит ее не привязываться к материальному сыну, но воспринять духовного Сына Божьего, как того, который больше утешит ее душу? Ответ Иисуса родителям просто потрясает. Иисус в 12 лет утверждает, что его дом на небесах, а не в Назарете. Что он принадлежит другой семье намного больше, чем семье Марии и Иосифа. И Иисус ясно знал, кем он являлся. Ясно знал свою миссию и предназначение. Это Мария и Иосиф забыли о его миссии. Но Иисус не забыл. Иисус всю свою жизнь прожил, находясь в доме своего отца, образно говоря. Он не делал ничего от себя, но то, что повелевал ему отец. Наивысшим приоритетом Иисуса было исполнять не свою волю, не свои желания, не свои цели достигать, но волю, желания, цели Бога Отца. Еще ярко или ярче он об этом сказал, когда отвечал на вопрос, кто есть матерь моя и братья мои. Это тоже написано в Писании. Вот он Иисус, которого мы видим. 50 стих, вот что он им ответил. И вот их реакция. Но они не поняли сказанных им слов. Такая частая реакция на уроки, которые Бог преподает нам. Но Бог потом такие эти уроки продолжает доводить до нашего сердца и разума. И слава Ему за это. 51 стих. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла, то есть она запомнила, бережно хранила все слова сии в сердце своем, размышляла над ними и потом понимала их. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Хорошо, как нашей душе реагировать? Сделаем итог. Как нашей душе реагировать на то, каким мы увидели нашего Господа в этом Рождестве? Первое. Нам нужно принять это описание как замочную скважину, или как ключ, который открывает замок. Или как замочную скважину, через которую мы начинаем видеть невероятно интересную личность Иисуса Христа. Помните, мы сказали, Бог выбрал из 30 лет жизни Иисуса только это событие и только эти слова. Это для нас ответ. Для меня здесь ответ такой, Коля, смотри на все, что ты будешь читать в Евангелиях дальше, через призму этого отрывка. И Иисус в каждом событии, даже если там много чего не написано, там невозможно все написать, в каждом событии потрясающая, интересная личность, которая каждым словом развязывает узлы, которые завязаны в наших душах. Он притягательный, с ним хочется быть. И даже если тебя что-то отталкивает в нем, дискомфорт, который рядом с Богом для нашей души есть, из-за греха нашей души, не из-за проблемы Бога, это наша проблема. Преодолевай этот дискомфорт и будь с ним. Лучшего нет для тебя. Смотри на Христа через эту замочную скважину. Пусть этот ключ откроет тебе замок, который висит на Иисусе Христе. И в результате ты не можешь видеть его сердце, его красоту. Ты представляешь себе этой блеклой иконой, где он не улыбнется, где у него нет движения глаз, где у него ничего, кажется, внутри нет. Он как замерзшая статуя. Он не такой. Он живой Бог. Он сотворил этих детей, которые нас умиляют, щенков, природу потрясающую, наши чувства. Он сотворил меня, он сотворил мои эмоции, которые я сейчас испытываю, мой голос, которым я пытаюсь добиться до чьих-то душ. И он кричит в душах больше, чем я. Вот какой он, и этот текст открывает нам это. Нам нужно воспринимать все описания Иисуса Христа через призму этого текста, который нам показывает, насколько притягательна личность Иисуса Христа. Во-вторых, нам нужно посвятить себя реставрации облика Иисуса Христа. Если мы не будем сражаться, я вначале сказал, во время Рождества нам нужно сражаться, нам нужно пробиться сквозь разные обряды, разные банальности, привычку, религиозность, сказочность, всяких этих образов. Всю нашу жизнь мы должны сражаться за то, чтобы видеть Христа таким, как Он есть. Познавать Его, подобно, как Он познал меня. Он знает меня совершенно. Нам до конца своих дней есть чем заниматься. У нас есть миссия. Это то, от чего вся наша жизнь зависит. Посвятите себя этой реставрации. Недавно я слышал, как один человек сказал, что эта серия проповедей по Евангелиям абсолютно не назидательна для него. Мне больно за него. Я не совершенный проповедник. Я много раз проповедовал скучно. Это не новость ни для вас, ни для меня. Но проблема не в этом. Я здесь не для того, чтобы развлекать и классное шоу веселое сделать, и узнать душу каждого и принести ответ так, чтобы душа вот так сидела всю жизнь, и потом ей на ложечке выдали. Да, так иногда происходит. 10 книг этих есть. 1000 нужно выслушать других книг, других проповедей, чтобы эти 10 добраться. Но мы призваны искать Его. Посвятите себя этому. Не только в рождественский период. Посвятите себя тому, чтобы реставрировать образ Иисуса Христа в ваших душах, чтобы Он действительно был самым близким другом для вас. Чтобы Он затмил вашу любовь к вашим близким. Третье. Нам нужно проводить превосходные параллели от притягательных людей этого мира или из истории этого мира к несравненно притягательному Христу. Как Лука их провел между Иисусом и учителями. Учителя – это притягательные люди. О, я так бы хотел быть рядом с ними. И как только вы чувствуете, что вы бы хотели быть знакомы с этим человеком, сфотографироваться, выложить его где-нибудь в социальной сети, я видел его знаменитость и так далее, или там что-то такое. Как только вы встречаетесь с этим, вспомните, это параллель, которая вам должна указать, Иисус более великий. Почему Он так не жаждется твоей душой? Ищи Его, познавай Его. Поэтому проводите эти параллели. Как только нас восхищает Соломон, это должно проповедовать нам Иисус драгоценнее. Павел, о, Иисус драгоценнее, чем Павел. Давид, который псалмы его утешают в мою душу, Иисус драгоценнее. Моя возлюбленная, которая так позаботилась обо мне и так утешила меня, когда мне было очень трудно, Иисус в миллион раз больше может утешить меня. Почему же Его личность не утешает меня? И это боль в сердце заставляет идти и реставрировать этот образ. Проводите эти параллели. Четвертое. Нам нужно достигать того, чтобы нам было за честь поговорить с Иисусом через молитву и Библию. Чтобы у нас руки дрожали, чтобы душа трепетала, когда мы открываем Его Слово и когда мы молимся Ему. Потому что мы общаемся с самой лучшей личностью. Нам нужно расти, чтобы так было, чтобы мы жаждали побыть с Иисусом и поучиться у Него. Я честно скажу, это не так касательно меня. Иногда мне легче послушать чью-то проповедь или сериал посмотреть, нежели отдохнуть рядом со Христом, побыть с Ним. Иногда все то, что здесь происходит, меня больше увлекает, чем то, почему я пришел на богослужение. Искать Его особым образом. Поэтому нам нужно бороться. Его милость, Его благодать помогает нам бороться. Пятое. Нам нужно познавать Иисуса и учиться удивляться Ему. Как удивлялась Его мама, как удивлялись учителя. Нам нужно учиться удивляться тому, что записано в Божьем Слове. Если нас это не удивляет, а в большинстве случаев нас это не удивляет, это стало банальным. Мы уже знаем, и что дальше написано, и толкование, и еще и не одно может быть толкование. Нам нужно умолять Бога, чтобы Он это изменил. Я периодически умоляю Бога, чтобы Он воскресил мое чтение Библии. Потому что меня уже это не захватывает. И я просто умоляю, Господи, дай мне свежий взгляд на Слово Твое и на Тебя самого. Итак, нам нужно познавать Иисуса, учиться удивляться Ему и восхищаться Им. Это очень важная часть христианской жизни, христианской духовности. Пусть Бог благословит нас в это рождественское время, так смотреть на младенца, проникать к Нему. Не знаю, как вы, я вижу Иисуса, Он здесь. Моя душа реагирует. Давайте помолимся. Господи, большое Тебе спасибо за этот текст. Не знаю, как для кого, Господи, он меня спасает. Спасает мое христианство, спасает мои отношения с Тобой. И это очень драгоценно для меня, Иисус. Потому что очень тяжело знать Тебя, знать столько библейских ответов, знать столько текстов и не видеть Тебя. И слабо любить Тебя, и не жаждать Тебя, не удивляться Тебе. Видеть, что душа совсем не притягивается к Тебе, а тянется в другом направлении. Поэтому, Господи, я очень Тебе благодарен за этот текст. Я благодарен, что можно было вглядеться в Тебя и что-то увидеть и познать Тебя больше. Пожалуйста, Господи, благослови всех нас в эти рождественские праздники, в этот период. Всматриваться в Тебя, познавать Тебя. Может быть, даже молча сидеть рядом с Тобой, удивляться, представлять себя там, в этих библейских историях и пытаться узнать Тебя больше, Господи. И особенно, Боже, я молю за тех, которые еще не помирились с Тобой, они не подчинились Евангелию, они не имеют спасения. Что-то им дискомфортно. Дай им мужество, дай им Твоей благодати, дай им Твои силы переступить через дискомфорт и согласиться, что Ты есть Бог, а не грешники и достойные ада. И признать, что Ты умер уже за них, и ад их уже пережил. И Ты можешь простить их грехи, и Ты можешь стать их другом, их учителем, их господином, их папой, их отцом. Дай, Господи, им в молитве прийти к Тебе и просить обо всем этом и исповедовать грехи свои. Вот это будет Рождество для них. Ты родишься прямо внутри их душ. Слава Тебе, Господи, за все. Поклоняемся Тебе. Аминь.